Глава 43. Книга 10 Шримад-Бхагаватам. Глава 43. Схватка со слоном. Блаженный Шука сказал, Камса все еще не велел начинать схватку. Он ждал, когда появятся на арене сыновья Васудевы и Деваки. А Кришна и Баладева, совершив накануне очистительные обряды, надев свои лучшие одежды и украсив себя цветами, подошли в тот час к воротам, ведущим на праздничную площадь. Но войти в них оказалось невозможно. В воротах стоял огромный, как горная вершина, слон и загораживал дорогу. Кришна затянул потуже пояс и связал волнистые волосы в узел. «Эй, ты, послушай!» — сказал погонщику слона Кришна, подняв лицо кверху. «Убери своего слона из ворот и дай пройти нам к помосту. Да поспеши, а то я отправлю тебя и твоего слона на тот свет, в царство Ямы». Голос юного сына Деваки был звучен и рокотал, как рокочут грозовые тучи перед бурей. В ответ на слова Кришны погонщик, выполняя тайный наказ государя, двинул слона прямо на сына Деваки, нещадно коля животное стрекалом. Слон, разъяренный болью, бросился на Кришну, хоботом притянул его к своим острым бивням и только было изготовился покончить с сыном Деваки, как Кришна освободился от захвата и, ранив слона в ногу, спрятался у него между ног и стал слону невидим. Потеряв Кришну из виду, слон стал вертеться на одном месте, стараясь найти сына Деваки по запаху и зацепить его хоботом. Но Кришна торопился на состязание и решил не давать ни слону, ни погонщику пощады. Он схватил могучее животное за хвост и оттащил его от ворот на расстояние длиною в 25 боевых луков, как царь-птица Гаруда таскает своих врагов, непокорных гадов. А потом точно маленького теленка Кришна принялся таскать за хвост огромного боевого слона из стороны в сторону. А тот все время упирался и норовил выскользнуть из цепкой хватки всемогущего владыки. Затем Кришна ударил слона кулаком с такой силой, что слон не удержался на ногах и упал на землю. Когда слон поднялся, злобе его не было предела. Сотрясая землю, он бросился на Кришну, стремясь растоптать его. Но сын Деваки ловко уклонялся от ударов, и слон снова терял его из виду. Тогда, совсем обезумев от ярости, слон нацелил свои бивни на юного сына Деваки, желая пронзить его, но вместо увернувшегося в сторону Кришны, он вонзил свои бивни в твердую землю. Но в следующее мгновение, подгоняемый слугой Камсы, слон почти настиг сына Деваки. Злоба погонщика и свирепая ярость опасного животного разгневали Господа, и он решил покончить с ними разом. Как разъяренный лев, Кришна схватил слона за хобот, сильным рывком повалил его на землю и вырвал у него из пасти огромные бивни и поразил слона ими же. А затем он убил слоновьим бивнем погонщика, послушного раба Камсы. Оставив у ворот два бездыханных тела, Кришна и Баладева, вооруженные бивнями, как острыми мечами, прошли через свободные ворота на борцовский помост. Зрители замерли от восторга, увидев перед собой юного сына Деваки. Он явился, держа в руках слоновий бивень, разгоряченный схваткой, забрызганный вражеской кровью, грозный, как Индра, с его грозовой молнией, и прекрасный, как бог любви Кама, воплотившийся на земле для радости и счастья всех женщин. И всем участникам праздника Кришна привиделся по-разному. Для борцов-соперников он был грозной молнией. Для мужчин – образцом мужественности. Для женщин – самим богом любви Камою. Пастухи видели в нем своего сородича, неправедные цари – судью и палача, родители – свое любимое чадо. Царь Пходжиев, Камса, признал в нем свою смерть. Обывателям он представился вселенной. Отрешенные подвижники увидели в нем высшую безмятежную истину. Семейство Вришниев узрело в нем свое божество. Когда повелитель Матхуры, свирепый и отважный Камса, узнал, как погиб в воротах самый могучий слон его войска, когда увидел он на арене двух юных и бесстрашных сыновей Девыки, то, не знавший страха в битве с врагами, сын Уграсены почувствовал, как его охватывает ужас. Облаченные в прекрасные платья, с цветочными венками на шее и в дорогих украшениях, сыновья Васудевы сияли счастьем, как актеры при большом стечении зрителей. С радостью и восторгом встречали юных пастухов, жители города, и никто из них не в силах был отвести глаз от прелестных лиц Кришны и Баладевы. Помните в фильме «Большой куш», когда цыган выходит на боксерский ринг с этим, с каким-то огромным кулачным бойцом? Вот Кришна примерно так выглядел. Брэд Питт играет его. Он такой... Ну, его соперник такой весь гора мышц в спортивном костюме, а цыган Брэд Питт сигаретку выбросил, шляпу снял, штанишки клёш. Вот. И потом одним ударом убивает этого. Настоящим пиршеством для глаз было видеть Кришну с Баладевой посреди праздника. Завороженные люди смотрели на братьев, не в силах отвести взора. Счастьем сияли лица зрителей. И не было ни одной женщины, что не мечтала оказаться в объятиях Кришны. Всем существом своим люди готовы были заключить Кришну и Баладеву в свои объятия всеми чувствами, глазами, языком, носом, руками, осязать присутствие прекрасных сыновей Васудевы. Наслышанные о подвигах, доблести и благонравии юных братьев, горожане поверяли друг другу свои догадки. Говорится, что когда душа встречается с Кришной, то она как бы распадается на составляющие. Она, хотя душа, как Кришна в Гите утверждает, не расщепима, ее, как Кришна говорит, ее нельзя рассечь оружием, нельзя утопить, нельзя уморить, умертвите ничем. Но вот когда душа, частица сознания, встречается с Кришной, она как бы распадается на мелкие частички, и каждая частичка этого ядерного распада, душа — это ядро, а вот оно распадается, и вот каждая частичка стремится отдельно соединиться с Кришной. Обычно наши чувства, они нас слушаются, ну, в плане, если что-то нам нравится, то все чувства устремлены к этому. Глаза, уши, нос, обоняние, осязание, все стремится на предмет нашей симпатии. Но когда происходит встреча частички сознания души с Кришной, то чувства живут сами по себе. Они, Они говорят друг другу, теперь мы не вместе. Все, ты занимайся чем хочешь, я иду к предмету своего влечения. Глаза устремляются к глазам Кришны, нос к носу Кришны, руки к рукам Кришны, уши к ушам Кришны. Все поглощается Кришной. Здесь так. Эти двое сыновей Васудевы, говорили они, не иначе, как воплощение всемогущего Нараяны на земле. Это Кришну тотчас после его рождения тайно забрал Васудевы из Матхуры и отдал пастухам Гакулы на воспитание. Едва он успел родиться, на него обрушились одно за другим несчастья. Ведьма Путана пыталась отравить Кришну, воин Камсы Тринаварта обернулся смерчем и унес Кришну в небеса, чтобы с заоблачных высот бросить его оземь. Шанкачуда, Кеша, Денука и многие демоны нашли смерть, едва помыслив причинить зло Кришне. Он избавил от тяжкого проклятия двух небожителей, принужденных родиться неподвижными деревьями на земле, спас пастухов и их стадо от лесного пожара, прогнал из наших краев тысячеглавого ядовитого змея, посрамил громовержца Индру, подняв одним мизинцем гору и приютив под нею, как под зонтиком, все свое пастушье племя, пока через 7 дней у Владыки Небесного не иссякли дожди, грады и ветра. Красотою своей он дарил радость всем женщинам пастушьего племени, так что, едва взглянув на улыбку Кришны, они забывали обо всех печалях и тревогах. Знатоки звезд предсказывали, что Кришна принесет богатство, славу, могущество древнему роду Ядавов, и никто из живущих на земле не сравнится в доблести с его лотосооким братом Баладевою, что предал смерти коварных оборотней Праламбу, Вацаку, Баку и многих их собратьев. Возложив теперь все надежды на борцов, ожидающих своих соперников на ристалище и обладавших неодолимую силою, Камса повелел остановить музыку и начинать состязание. Тогда Чанура, гордый и могучий борец, обратился к сыновьям Васудевы с такими речами. «Великий государь Матхуры наслышан, что вы, сыновья Нанды, искусны в борьбе в кулачном бое. Поэтому он пригласил вас на этот праздник, чтобы все жители столицы могли убедиться, что молва о вас правдива. Благословен подданный, сумевший угодить своему царю мыслями, словом и делом. И незавидна судьба тех, кто прогневал Божьего наместника. Вы, пастухи, днями напролет упражняетесь друг с другом в силе и ловкости, пока ваши коровы на лугах щиплют траву, так что будете нам, искушенным борцам, вполне достойными соперниками. Давайте же порадуем нашего государя, ибо когда доволен царь, довольны все его подданные, да и все живые твари в его владениях. Мы, вольные пастухи, и мирно живем в лесах под защитой справедливого и благородного Нанды. Но все мы подданные царя Матхуры и рады потешить его честным боем. Все видят, что мы еще не вступили в мужеский возраст, и если наши соперники будут равны нам годами и силой, то состязание будет справедливым. Это Кришна отвечает. И тогда никто не назовет его нечестным боем, и не падет грех на головы тех, кто устроил это состязание. Но Чанура, бывалый воин Камсы, уверенный в своей победе, сказал сыну Деваке, Всем известна ваша сила, доблесть и воинское искусство. Ведь это вы сейчас убили боевого слона, который по своей силе был равен целому слоновьему стаду. Такой подвиг дети совершить не могут. И если против вас выйдут воины, прославленные во всех трех мирах своими подвигами и могучей силой, то и это будет справедливо. Я вызываю тебя на поединок Кришна, а матушка пусть... Я вызываю тебя на поединок Кришна, а Муштика пусть померяется силой с Баладевой. Хари Кришна. Есть какие-нибудь вопросы? Так, наверное, есть что-то в чате, да? Вчера. Да, вот так. Наблюдатель всегда находится в поле зрения сверхнаблюдателя. Возможно ли узреть сверхнаблюдателя и обрести его точку зрения? Наблюдатель и, в данном случае, наблюдатель и сверхнаблюдатель в данном случае это объект и субъект. Объект не может существовать без субъекта. Он как бы зависит от наблюдения. Как в зримом мире, ни один предмет не может существовать без наблюдателя. Если я не наблюдаю за луной, книгой, они не существуют. Поэтому сам факт существования чего-то говорит о том, что оно существует в чьем-то сознании. Поэтому мы говорим, что есть сознание или кшетра-гья, Кришна Бхагавадгите употребляет термин «знающий поле». И есть кшетра-кшетра-гья, знающий знающего поле. Знающий поле — это каждый из нас, это мы с вами. Поле — это материя. На самом деле материя — это действительно поле, но поле некого напряжения или энергетическое поле. И от всплесков этого энергетического поля, от изломов этого поля зависит то, как я наблюдаю это поле. Но вот согласно классической физике нас окружают предметы. А согласно и между этими предметами существует сила притяжения, называют всемирный закон тяготения или закон всемирного тяготения. Но Альберт Эйнштейн в начале 20 века ставит под сомнение великий закон тяготения. Он говорит, что никакого тяготения нет, просто потому что нет предметов, а есть сгустки массы. Есть разные сгустки массы, и они на самом деле не притягиваются друг к другу, а они как бы утягиваются в воронку. А вот в нашей трехмерной реальности кажется, что предметы притягиваются друг к другу. Но если мы добавляем еще одно измерение, четвертое измерение, то получается, что, ну, представьте себе натянутый батут, ну, или натянутую простынь, и посерединке кто-то снизу берет и начинает, хватает этот конь, ну, эту простынь, и начинает вниз тянуть. Понимаете, да, и образуется такая воронка. И если мы какой-то предмет, два предмета бросим в эту воронку, в эту лунку, то они начнут по кругу кататься, постепенно утягиваясь на дно этой самой воронки. Но у нас, в нашей трехмерной реальности, будет создаваться впечатление, что они друг к другу притягиваются, что они, вот как солнце, как они говорят, солнце, вокруг него Земля вращается. Они так вот рисуют эту воронку, солнце вокруг Земля вращается и другие планеты. На самом деле энергетический сгусток, масса — это, собственно, мера энергии. Масса не измеряется килограммами. Масса измеряется способностью влиять на другие сгустки массы. То есть предметов нет, а есть просто такие сгустки массы. Потом уже в квантовой физике масса понимается как напряжение, как некое энергетическое напряжение в поле. Вот они вращаются, устремляясь к центру этой воронки, но нам кажется, что они вокруг вращаются. На самом деле их утягивает что-то такое. Вот это и есть поле. Когда в поле нет напряжения, мы его не замечаем. Как только появляется какое-то напряжение, мы его регистрируем. И регистрируем мы даденными нам пятью чувствами. Мы слышим, мы обоняем, мы видим, мы осязаем. Так мы регистрируем изменение напряжения в поле. Нам кажется, что мы слышим звук, на самом деле мы просто регистрируем некое напряжение, некую волну. Вот этот термин «кшетра-гья». «Кшетра» означает «поле». «Кшетра-гья» или «знающий поле» — это как раз тот, кто регистрирует изменение этого напряжения. Но это самое напряжение существует только, покуда он наблюдает. Ну, как вот волна. Представим себе, волна движется по поверхности водоема. Если я стою неподвижно, то я волну могу зарегистрировать. Она ударится о меня. Или в океане какая-то огромная волна меня может накрыть. Но если я движусь вместе с ней, то я эту волну даже не замечаю. То есть если я вхожу с ней в резонанс, то я эту волну не замечаю. Какая волна? Я просто вот перемещаюсь. Да? То есть волна существует только в наблюдателе. Если наблюдатель движется с такой-то скоростью, то он испытывает волну. Если он движется напротив этой волны, то она его очень сильно ударит. Если он движется вместе с этой волной, то она его переносит, и он ее не ощущает. Для кого-то стоячего эта волна будет смертельной, но для него, перемещающегося на гребешке волны, она не представляет никакой угрозы. Вот точно так же мы наблюдаем эти волны, и нам они представляются звуками, запахами, цветом, вкусом. Но мы можем занять такое положение или занять такую скорость движения, что все волны перестанут существовать, все напряжение спадет. Какая это скорость? Это скорость света. А если мы разбежимся со скоростью света, то все волны, которые нам до этого казались, вот это все бесконечное разнообразие волн, то есть звуков, запахов, поверхности, они перестанут существовать. То есть мы одновременно будем двигаться во всех направлениях. А что такое скорость света? Такая скорость, при которой с одинаковой скоростью движутся и те, что против тебя, те, кто вместе с тобой, те, кто в бок от тебя и в бок к тебе. Это, она называется абсолютная скорость, да? Скорость света. Это и есть скорость медитации. В ведической традиции достичь скорости света не обязательно лететь на ракете. Кроме того, чтобы лететь на ракете, если лететь на ракете или в каком-то транспортном средстве, скорости света ты не достигнешь никогда. Потому что со скоростью света может лететь только нераспадаемая частичка. Это и есть я, частичка сознания. Скорость медитации или скорость самосозерцания — это и есть та самая скорость света, когда все вдруг становится ярким светом или брахмаджьоти. Вот она и есть та самая скорость света. Это одновременно и бесконечная великая скорость, и нулевая скорость одновременно. Вот этот самый кшетра-гья, покуда он колеблется или движется не со скоростью самосозерцания, он видит все вот эти самые предметы. Как только он умиротворил свой ум, то все волны улеглись, и никакого мира больше нет, есть только свет. Но сам по себе вот этот субъект или наблюдатель тоже существует в сознании некого сверхнаблюдателя, в сознании которого существует не только этот субъект, но и все прочие бесконечные субъекты. И вот когда он ослабевает свое внимание, или когда его взгляд становится рассеянным, то все эти субъекты, так же, как и для нас предметы во время медитации, перестают существовать. То есть, когда он уходит в дрему, то все мы, как частички сознания, как субъекты, наблюдатели, уходим в него. Вот как предметы перестают существовать, когда я забываю о них. Или когда я выключаю их из своего сознания. Также и мы перестаем существовать, когда он выключает нас. А потом, очнувшись от полудремы, снова нас включает, и мы снова начинаем существовать. А может быть, это уже не мы, но такие же. А какая разница? Так что вот, Хари Кришна, спасибо за вопрос. Есть какие-то... Кто-то хочет что-то сказать? Еще? Да, есть. Динара. Вот Динара, она задавала вопрос пару дней назад про то, что такое любовь. Вчера, да. Но потом удалила. Видимо, Динара, вам стало все понятно. Что такое любовь? Любовь — это между людьми. Да, это придумали, любовь придумали подлецы, чтоб не платить. Так, с любовью мы разобрались. Могли бы вы, пожалуйста, ответить, как войти в позицию наблюдателя. В Бхагавад-гите Кришна дает несколько способов вхождения в позицию наблюдателя. Самый простой, но самый длинный путь. Представим себе некую гору, которой ведет короткий путь, но почти вертикальный. Он короткий, но очень трудный. Есть пологий маршрут. Он длинный, но он безопасный и легкий. Ну, есть какой-то средний, наверняка, посередине. В общем, к вершине горы ведут разные маршруты. Короче, но сложнее, длиннее, но проще. Вот Кришна говорит, самый простой, но длинный. Это действовать, не привязываясь к плодам действий. Действовать не ради чего-то, а потому что. Когда живое существо осознает, что не прилагая действий, я не могу добиться результата. Поэтому я действую не ради результата, а потому что иначе я не могу добиться чего бы то ни было. Это называется путь кармы-йоги. Значит, тезис кармы-йоги. Если ты действуешь правильно, то ты обязательно достигнешь вершины, обязательно достигнешь цели. Правильно это значит согласно предписанному твоему долгу. А долг твой предписанный – это согласно твоим природным качествам. Если ты поступаешь согласно своей природе, то ты непременно достигнешь цели. А какая цель? Это самая позиция наблюдателя или свобода. Вот эта позиция наблюдателя – это в ведической традиции называется мокша или мукти – освобождение. Когда ты не связан узами ни эмоционально, ни юридически, никак не связан с этим миром. Ты сознаешь, что это сон, и ты просто чередуешь явь и сон. Это называется рождение и смерть. Вот ты, точнее даже сон и... Ну да, сон и явь, пусть будет так. Вот мы рождаемся, нам кажется, что мы живем наяву. На самом деле это сон, точнее сновидение. Потом, когда мы пробуждаемся, вот как мы видим какой-то сон, где мы какой-то персонаж. И нам все кажется реальным, когда мы во сне можем плакать, мы можем скорбеть о том, что у нас кошелек украли, или документы, или что-то такое. Ну, самое ужасное, что может быть в этом мире. Да? Когда вы в Индии, и у вас пропали документы. Вот. И этот кошмар вам возвращается снова и снова. Но там во сне кажется, что это явь. Но когда мы просыпаемся, документы на месте, все в порядке. Вот так же мы рождаемся, но на самом деле мы засыпаем, видим сон. Мы каждый раз, засыпая, включаясь в какой-то сон, идем в школу. Неважно, мы родились слоном, человеком или еще каким-то живым существом, мы обязательно проходим период обучения. Ты родился волком. Мама-волчиха тебя обучает, как зайца найти, как от охотников сбежать, ну, некую школу. Родился черепахой, родился рыбой, родился человеком. Все, везде проходишь какое-то обучение, потом вступаешь в самостоятельную жизнь, а потом просыпаешься и понимаешь, что каждый раз все одно и то же. Вот карма-йога, путь непривязанности к плодам действий, позволяет отвернуться, почувствовать себя отчужденным от этого сна. То есть, находясь во сне, ты вдруг понимаешь, так я же сон вижу. Помните такое ощущение, когда ты еще не проснулся, но сон еще перед экранами. Ты уже понимаешь, что что-то здесь не так. И если ты часто этот сон видел, то на очень ранней стадии ты понимаешь, я это вижу, но это еще, но это уже сон. Вернее, но я понимаю, что это сон. Да, он интересный, но я скоро проснусь. Это такое состояние перед освобождением. Его называют в ведической традиции предрассветным состоянием. Когда ты еще видишь тени, но солнце уже, оно еще не поднялось, но оно из-за горизонта уже освещает. Но при этом ты еще какие-то тени, что-то такое видишь. Ну, в полумраке находишься. Вот состояние, вот это вот самое состояние предпробуждения, оно достигается непривязанностью к плодам своих действий. Душа нарабатывает вот этот опыт из жизни в жизнь. Когда мы часто видим один и тот же сон, то в тысячный раз, ну или просто сон, то в тысячный раз мы уже понимаем, а, это все равно сон. И бывает так, что тебе даже не надо пробуждаться. Ты просто видишь этот сон и понимаешь, что это сон. Вот это вот самая пробужденность, когда ты не привязываешься к плодам труда и понимаешь, что это все сон. Это сложно. Это приходит после многих-многих рождений и смертей. Но святые, или Господь самолично, или его гонцы, они попадают в этот сон. Ну, раз ты находишься во сне, то они принимают облик персонажа этого сна и говорят: «Обернись». Ты думаешь, обернись, это вот к нему обращаются, к тому, кого ты... Вот во сне мы свои руки видим, да? Или руки мы не видим. Ну, в общем, какого-то персонажа мы все видим. И когда ты пытаешься обернуться, ты понимаешь, что обернуться нельзя. Вот этот самый персонаж во сне, ты, он не может обернуться. И тогда ты осознаешь, что, наверное, не к нему обращается Господь или какой-то святой, а вот к тебе, сновидящему. И тогда ты пытаешься встряхнуться и можешь обернуться, можешь вернуться в явь. Вот святые, они приходят в разных обличиях, в разных культурах, в разных народах и дают такую мудрость, который позволяет нам встрепенуться. Вот путь кармы. Есть путь сложный, но короткий. Это путь сосредоточения. Или в христианстве это называется святое созерцание. Это отрешиться от внешнего мира, просто уйти в себя, почувствовать через разные состояния, почувствовать собственные ощущения. Это путь медитации. Он самый сложный, он почти вертикальный, но он при этом короткий. Просто уйти в себя и осознать, что все есть иллюзия, кроме наблюдателя, наблюдаемая иллюзия. Но есть средний путь, он называется путь познания. Это когда ты начинаешь анализировать, собственно, сон. Сначала предметы. И ищешь себя среди предметов наблюдения. Сначала предметы. Ты спрашиваешь, кто я среди наблюдаемого? Я вот как этот предмет или как тот предмет. Ты понимаешь, что я не это, я не то. Потом вот эта рука или то, что я вижу в зеркале, образ, который я вижу в зеркале или на фотографии, это я или нет? Ты начинаешь анализировать. Нет, в зеркале я вижу какие-то преломленные лучи, какую-то комбинацию цветовой гаммы. Но это не могу быть я. Вот то, что я вижу на фотографии, в зеркале, это не я. Это игра света и тени. Но я-то не свет и тень. А потом ты щупаешь себя, это я или нет. Ну, я не могу быть кожей. Я не могу быть волосом. Вот я вырвал волосы. Я себя, что ли, вырвал? Это вот путь гьяны или путь анализа. Когда ты сознаешь все глубже и глубже, сознаешь, кто ты есть на самом деле. Или ощущение. Я ощущение, вот я ощущаю там запах цветка. Я — это запах? Нет, я не запах. Скорее всего, я тот, кто ощущает запах цветка. Но прежде чем ощутить запах цветка, я себе говорю, я мыслю. Вот этот цветок, вот его запах. Я — это мысль? Это сложно. Ответ — нет, я не мысль. Но сейчас нам сложно это понять. Как это «я не мысль»? Вот я же мысль. Вот путем гьяны, анализа, ты понимаешь, что и мысль тоже не ты, а ты мыслящий. И вот когда ты себя уловил, кто ты мыслящий, чувствующий, тогда ты также отделяешь не себя от себя. Этот путь гьяны, или его еще называют путь нети-нети. Не то, не то, не то. Я не это, я не это, я не это. И, наконец, ты осознаешь, что я вообще никто. Я просто гляжу. Вот такой путь. Он попроще, чем уход в себя, самосозерцание. Он посложнее, чем действовать, но не визуализируя плоды действий. Но вот он что-то среднее. Хари Кришна. Есть что-то еще? Может, вопросы? Так. Что такое духовность? Что означает духовный человек? А что говорит чат GPT? Спросите. Какую духовность? Так. Вот здесь есть калар. Любовь — это повесить полотенце близко к душу, принять душ быстро, нас много, вытираться... А, это здесь, да?
Да.
Ого. Навести чистоту, поправить после себя полотенце на полу, забрать свои вещи. Да? Так просто? Подождите, а серенады под балконом ночью? И что там еще? Вспомнить день рождения. Ну, в общем, любовь такая сложная штука, что мне кажется, полотенцем она не ограничивается. Так. Что пишет про духовность чат GPT? Огласите, пожалуйста.
Высшему смыслу истине божественной реальности. Это не просто наличие веры, а глубинное ощущение связи с чем-то трансцендентным, Богом, душой Абсолюта и стремление жить в соответствии с этой связью. Что значит духовный человек? Это не тот, кто просто читает мантры или носит религиозную одежду, а тот, кто ищет истину, не довольствуется поверхностным знанием, а стремится понять суть жизни, кто он, зачем он живет, что есть Бог. Живет с внутренним светом, стараясь действовать из любви, сострадания, честности и чистоты. Углубляется в себя, не пугается тишины, не бежит от одиночества, а учится видеть в себе нечто вечное. Не причиняет вреда другим, живет в гармонии с живыми существами, ведь ощущает их душами, подобными себе. И служит, считает, что истинное счастье приходит через служение Богу, людям, миру, а не через накопление и потребление.
Вот. Совокупный человеческий разум нам ответил.
А как не причинять вреда другим?
Да? Чат GPT — это совокупный разум человечества, да? Он же отовсюду берет ответы. Ну вот, вот духовность. Есть духовное сословие. Не знаю, оно, как оно относится к духовности, но духовное сословие или брахманы. Вот, брахман — это дух. Брахман — тот, кто стяжает дух, ну или познает дух. Духовное сословие. Это люди, ищущие смысл во всем и, главным образом, смысл в существовании. Но ведь если что-то существует, то у этого есть смысл, правильно? Вот в чем смысл каждой отдельной вещи? Это есть работа духа. Мы видим, допустим, устройство человеческого общества. И мы пытаемся понять, а в чем смысл? В чем назначение человеческого общества? И мы приходим к какому-то выводу. Например, обогащение. Или смысл человеческого общества — это чтобы все лежали, ничего не делали, при этом не болели и вкусно ели. Ну, в общем, наслаждались. Ну, смысл, да, человеческого общества. Это смысл человеческой жизни, чтобы как можно меньше что-то делать, но как можно больше наслаждаться. А собираются в общество люди для того, чтобы помочь друг другу эту цель осуществить. Вот смысл человеческого общества, смысл человека. Вот брахман, или духовный человек, это тот, кто пытается понять смысл жизни, не обязательно своей. Вообще, вот для чего вот эта вот жизнь, вот это вот все живое? Смысл бытия. Вот Вселенная существует. Неважно, как мы себе представляем, галактики, звезды или полый шар с разными уровнями. Вот некое мироздание. Неважно, в каком образе. Вот здание мира. Для чего оно вообще? Вот брахман или духовный человек пытается понять это. Но под духовностью, под духовным человеком, нам чат GPT говорит, следует еще понимать набор неких качеств. Вот оказывается, что стремление познать смысл, познать назначение чего бы то ни было, предполагает наличие у тебя неких качеств. И вот они перечисляются. То есть, если ты хочешь познать смысл, корень бытия, изволь быть, не причинять другим боль, быть правдивым, быть чистым, быть набожным, да, вот это есть духовный человек. То есть он ищет смысл. В конце концов, он приходит к мысли, что познавать отдельно назначение каждого предмета, отдельного человека, человеческого общества или животного общества, назначение звезд, назначение Земли не нужно. А есть нечто, познав что-то, мы познаем смысл всего. Вот есть Кена Упанишад, самая первая из Упанишад. Она начинается с того, что послушник, юноша, возвращается после долгих лет обучения в школе учителя в свой родной дом. И отец его спрашивает: «Сын, познал ли ты что-то, зная которое, ты познал все?» И сын призадумывается и говорит: папа, меня этому не учили. И он размышляет над этим. Оказывается, нужно искать смысл всего в совокупности или дух всего. Дух всего на санскрите означает брахман. Оказывается, нужно познать брахман, а не отдельные фрагменты. И вот наутро он просыпается с этой мыслью и говорит: папа, я не доучился, я пойду учиться заново. Вот он уходит познавать этот мир. И когда он возвращается к учителю, учитель такую уловку ему сделал. Говорит: ну все, ты все понял, иди. Вот он возвращается: дорогой учитель, я ничего не понял. Мне нужно знать что-то. Зная что-то, я познаю все. И тогда учитель говорит: а вот теперь ты получил брахманскую инициацию. То есть ты вот сейчас ты получил посвящение. Только устремив свой взор в корень, к сути всего, ты становишься брахманом, то есть ищущий смысл. А вот эти вот фрагменты, из чего сделано это, как устроен двигатель внутреннего сгорания, это все не важно. Если ты познал суть, ты уже знаешь все. Тебе не обязательно знать каждый отдельный фрагмент. И вот он продолжает обучение и познает, что суть всего есть высшее я, параматма. Вот здесь сегодня был вопрос. Параматма. Суть меня. Вот оказывается, суть всего — это та же самая фигура, что и суть меня. Некая сущность сознательная, которая пребудет в каждом атоме бытия и во мне в том числе. Узреть эту суть, узреть параматму, высшее я, и есть смысл моего существования. Вот это есть духовный человек, тот, кто ищет смысл, но не смысл каких-то фрагментов, а смысл всего. Вот в Бхагавадгите Кришна говорит, есть разные формы знания. Он говорит, что есть знание в невежестве. Это тоже знание, но это знание равно невежеству. Это знание, когда ты познал один фрагмент и обобщил. В целом, он говорит, обобщение — это невежество. То есть ты увидел устройство чего-то и говоришь, ну, вот все так устроено. Это заведомо ошибочное знание. Например, ты видишь, ездят автомобили. Ты задался вопросом, как они ездят. Вскрываешь его и смотришь, как устроен двигатель, благодаря чему он ездит. И ты делаешь вывод. Все движущееся работает на двигатель внутреннего сгорания. Но это не так, потому что, оказывается, есть электромобили или есть веломобили или какие-нибудь на ядерной тяге или еще что-то, да? Вот это знание невежества. Поэтому, но познав суть, ты можешь сделать заключение обо всем. Ну вот, что объединяет все движущиеся предметы? Некий инженер, да? Некий оператор. Без оператора ничего не будет двигаться. Ни вертолет, ни самолет, ни автомобиль, ни электромобиль, ни корабль. То есть есть некий сознательный оператор, который приводит что-то в движение. Вот здесь ты познаешь суть. Ты понимаешь, что все движется благодаря некой сознательной силе, а не благодаря двигателю внутреннего сгорания. Вот такое знание, оно во благости, оно правильное знание. Так вот. Харе Кришна, так. Что такое духовное? Все. Ой, нет, не все. Извините, удалила вопрос, посчитав его глупым. Ничего себе, вопрос о любви вы посчитали глупым. Но админ видит все. Админ в конкретном чате, да, или в конкретном канале, он Господь Бог. Он может все видеть, даже если ты удалил, он все хранит. Как Марк Цукерберг, да? Он же все видит. Или кто? Стив Джобс и какой-то. Так, Махарадж, почему в основном может быть и в целом только у женщин бывают осознанные сны? Понимают во сне, что это сон. Тандават. А я не знаю, правда? В самой посылке не истина. Мне кажется, что на половую принадлежность, вернее, половая принадлежность не определяет, осознанные сны или нет. Мне кажется, что это зависит от опыта, от количества сновидений. Когда ты каждый раз, просыпаясь, понимаешь, что это был сон, то в какой-то момент уже во сне ты понимаешь, что это был сон. Мне кажется. Ну, по крайней мере, самый страшный сон для меня однажды перестал быть страшным. Самый страшный сон — это когда кошелек украли. Ну, а что может быть ужасней для еврейского мужчины средних лет? Преклонных лет с подорванным здоровьем и кошельком, как не потеря кошелька. И в какой-то момент я уже, в очередной раз видя этот кошмар, я понимаю, что это сон. Ну так, просто, как вот в йоге говорят, тысячекратное повторение одного упражнения делает его совершенным. Если какая-то асана у тебя не получается, сделай ее 1000 раз, она у тебя будет идеальной. Также 1000 раз, видя один и тот же сон, ты понимаешь, что это сон, и беспокоиться нечем. Так, 40-летний исследователь Михаил Радуга просверлил себе башку дрелью и засунул чип, чтобы контролировать сны. Ну ладно. А в чем юмор? Русский ученый из дурки Михаил Радуга раскрыл себе голову. Ну, разные люди есть, понимаете? Все мы разные. Мы себе башку раскраиваем интернетом, когда не контролируем, смотрим эти шорцы, сторисы, тиктоки и прочее. Ну, то есть мы раскраиваем не физически, а умственно. Собственно. А вот сейчас же Николай Маск, как его зовут? Илон Маск, он же вживает какие-то чипы, да, в тело. Ну и довольно успешно. Просто этот Михаил Радуга, он занялся самолечением. Дело в том, что он хотел или хочет осуществить сложным способом то, что можно сделать проще. То есть он, благодаря вот этому чипу, хочет вводить себя в определенное состояние. Чип, видимо, это же не просто какая-то пластиночка, а там какие-то электрические сигналы есть. С помощью этих электрических сигналов он влияет на мозг. Ну, это чисто материализм, он думает, что сознание — это мозг. Ну, вот он вводит свой мозг в определенное состояние и контролирует то, что этот мозг видит. Но это очень все сложно. Можно, например, мешком по башке дать, и эффект будет тот же самый. Просто нужно выбрать, вот как есть искусство анестезии. Там под каждого человека подбирается по его весу, по его каким-то еще качествам, подбирается своя формула, чтобы он не отключился и при этом был без сознания, чтобы его оперировать. То есть его вводит некое состояние. Вот можно, например, как если тебе говорят, пациент говорит, доктор, а можно что-нибудь подешевле, анестезию подешевле? Он говорит, да, можете руку себе отлежать. Ну, бесплатно. Можно что-то вколоть, но это дорого. А можно ее отлежать. Тоже ничего чувствовать не будешь. Вот. Есть разные способы введения своего сознания в состояние, в которое хотел вот этот самый Михаил Радуга. Например, выпить алкоголь, уколоться. А есть дыхательная практика. Можно с помощью дыхания себя ввести в определенное состояние, что ты боли не будешь чувствовать. Вопрос в усердии, вопрос, насколько ты готов потратить труд для введения себя в определенное состояние. Да. Таких историй много. Кто это пишет? Михаил. А, это вы написали, да? Ну, можно же разные способы. Не обязательно себе раскраивать голову. Например, можно прыгнуть с высоты. Есть такие тарзанки на высоте 300 метров, тебя цепляют за ногу, и ты прыгаешь. В этот момент ты испытываешь страх. То есть ты меняешь свое состояние сознания. Чем? Что, собственно, меняется? Это изменение давления, ощущение скорости. Ну, в общем, это работа, собственно, с сознанием. Так не обязательно себя за ноги привязывать и прыгать. Ты это самое сознание можешь получить, закрыв глаза, и ввести себя в некое медитативное состояние. Не обязательно мучить себя. Так, Хари Кришна. Ну что, давайте на этом заканчивать. Вот, может, кто-то хочет что-то сказать, поделиться опытом.